Лица власти.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на волне 98.3 FM. Прямой эфир в Новосибирске. Вас Вадим Алексеев приветствует. Мэр Новосибирска сегодня является нашим мэром ровно 4 года. 6 апреля 2014 за него проголосовали жители. Ну а сейчас давайте узнаем, знают ли горожане своего мэра. Мы зачастую пребываем в некоторых заблуждениях и руководствуемся стереотипами, говоря о работе чиновников. Так вот, чем занимается мэр Новосибирска? На этот счет мы провели опрос, с которым сейчас вас и ознакомим.
Мнение на радио «Комсомольская правда».
Анатолий Локоть возглавляет Новосибирск 4 года. Подвести некоторые итоги мы решили вместе с горожанами. Спросили у них: вам известно, чем занимается мэр?
Мэр города, он... ну, управляет городом, то есть всякие там дела делает для города, то есть там говорит, где устанавливать там какие-нибудь крепости, здания, может быть, дома, ну, там управляется.
Он составляет бумаги, он, ну, о нашем городе. Также я думаю, то, что он, например, разрешает, можно ли на том или ином месте построить, ну, там, дом или, ну, например, ту же самую школу. Он подписывает бумаги о проведении каких-то мероприятий в городе.
Мэр – это управляющий городом, который управляет им. Что можно добавить в город? Там фонтан, может быть, или какой-нибудь музей.
Мне кажется, прежде всего, мэр следит за порядком в городе, как там все расположено, какие дома, где, например, где театр. Ну, и еще он знает, например, говорит, где строить там школы, или что добавить, например, какой-нибудь памятник, фонтан.
Мэр, он... открывает постройки, работает, чтобы было в городе все хорошо, и управляет полицией.
Лица власти.
К сожалению, во время радиоэфира люди не могут видеть, как выглядит наш гость. Но наши юные друзья из гимназии номер 9 опишут для вас внешность и характер Анатолия Евгеньевича.
Среднего роста, он брюнет, то есть, ну, у него волосы темные, ну нормальное телосложение.
А ты знаешь, как мэр выглядит?
Нет.
Как думаешь, он красивый?
Наверное.
Наверное?
Но должен быть.
Должен быть?
Ну, у него есть деньги, может сходить куда-нибудь в салон и, ну, и прихорашиваться там хоть сколько.
Мне кажется, он как бы добрый человек, не такой уж и злой.
Ну, он в черном костюме, с черными волосами и справедливый.
Лица власти.
В Новосибирске 18 часов 17 минут. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Зовут меня Вадим Алексеев. Рядом находится редактор «Комсомольской правды» в Новосибирске Владимир Логинов. И мэр Новосибирска с нами, Анатолий Локоть. Анатолий Евгеньевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Расскажите, как прошел ваш день? Люди думают, чем же занимается сегодня Анатолий Евгеньевич. Поведайте.
День достаточно напряженный, с утра планирование на следующую неделю. Это на самом деле очень ответственная работа, потому что от качества плана зависит точность выполнения этого плана, графика. Это встречи, посещения, совещания, ну и так далее, и так далее, и так далее. Затем очень такой обстоятельный разговор по строительству. Встреча с консулами. Сегодня произошла такая традиционная встреча. Мы каждый год с консулами, которые работают у нас здесь, разных государств. Не только, кстати, СНГ, потому что дуаеном консулов, скажем, у нас является Виктор Рихтер, который представляет ФРГ, Германию. Был обстоятельный очень разговор, довольно много времени заняло. Затем окончание форума. Форума «Городские технологии». Это третий традиционный форум, который начался вчера. Такое очень интересное мероприятие. И в этом году он особенно насыщенный. представители не только институтов, фирм нашего города, но представители других городов Российской Федерации, даже из Казахстана, приняли в нем участие, что очень, согласитесь, интересно. Ну, кроме того, вузы и школьники. Я считаю, тоже это очень важно, потому что они предлагают очень свежие такие неожиданные решения для решения традиционных наших проблем, учатся сами, но и, как знать, может быть, и выведут нас на какие-то нетрадиционные решения.
Дети предлагают некие изобретения.
Да, 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 очень активно.
Вот говоря о прошедшем, можно сказать, эпохальном мероприятии, вчера мы пристально, безусловно, как все горожане, следили за ним. Очень много вы обозначили таких, на мой взгляд, справедливых идей, которые должны нас сделать лучше, ну, я имею в виду город, горожан, и в том числе прошлись вы хорошо по образованию. Там, я насколько могу судить, была даже идея, замахнуться ли нам не и на страну, и на мир, сделать образование наше именно в Новосибирске, ну, таким брендовым, что ли. А скажите, пожалуйста, вот все-таки есть уже определенная, ну, понятная эта стратегия, цель, как добиться этого?
Эпохальное событие, вы имеете в виду апрельские тезисы?
Да.
С которыми я выступил вчера. 10 апрельских тезисов. Ну, не сравниваю ни с кем, все с великими. Но
ассоциации так, напрашиваются, так, конечно.
Просто я постарался приурочить их к сегодняшнему дню. Поскольку тоже своеобразный такой маленький...
4 года мэром Новосибирска.
Небольшой юбилей. Поэтому я посчитал необходимым воспользоваться возможностью рамками форума с тем, чтобы сделать это заявление. На самом деле предстоит очень серьезная работа. Это разработка стратегии развития города до 30-го года на 12 лет. Можно было традиционно поступить, то есть раздать поручения чиновникам, подразделениям, может быть, привлечь каких-то экспертов в ходе конкурсных работ и затем получить некий продукт, написать какой-то документ, который никто никогда читать не будет и не увидит. И на самом деле вот пришла к нам мысль такая, продолжить вот эту нашу традицию, максимально использовать потенциал, заложенный в новосибирцах. То есть постараться вовлечь, вернее, в поиск решения, в обсуждение максимальное число новосибирцев. А для этого надо озвучить проблему, правильно ее постараться сформулировать. Я выступил со своим видением. Это не значит, что оно полностью правильное. Я не претендую на истину в первой инстанции, но за мной, у меня за плечами 4 года работы, у меня, что называется, по некоторым направлениям накипело, скажем, по формированию бюджета. Я просто уже понимаю на подкоркой, позвоночником, что называется, да, чувствую, что вот так, как мы жили, развивать город нельзя. Жить и управлять в ручном режиме, выпрашивая каждый рубль у вышестоящего бюджета, стараясь изо всех сил попасть в ту или иную программу, а если не попадем, а если на свои силы, а своих сил-то и нету, потому что доходная часть бюджета не формируется.
Вопрос по WhatsApp пришел. Анатолий Евгеньевич, скажите, сколько политтехнологов помогало вам работать над апрельскими тезисами? И правда ли, что там есть рука лидера КПРФ?
Нет, я не советовался с руководством партии по поводу данного документа. Документ носит абсолютно непартийный характер. Более того, там целый раздел есть. Новосибирск – это город реального самоуправления, где я говорю о том, что мы разные политические, представляем разные политические партии, разный опыт, но мы все живем в Новосибирске и ради Новосибирска работаем. Тем не менее, вот возвращаясь к вашему вопросу, может, долго подходил. Образование, научно-образовательный комплекс – это наше все, это наше преимущество, наше интеллектуальное, прежде всего, преимущество. И на самом деле мы находимся, мне кажется, не так далеко от того, чтобы выйти окончательно на мировой уровень. Просто надо это осознать, где мы находимся, правильно сформулировать задачи и цели, и мы выходим на этот уровень. Мировой уровень, я имею в виду, нашего образования. Оно и так, я считаю, одно из лучших в Российской Федерации. И среднее образование, и высшее образование, нашу высшую школу. Важно рассматривать это, на мой взгляд, как единый комплекс и ставить конечную цель – подготовку высококлассных инженерных и научных кадров.
Еще один вопрос, совершенно который, ну, вчера ждали ответа на него все. С замиранием сердца слушали, как вы говорили, 20-30. Очень хороший был задний фон, карта области, и все думали, ну, когда же Анатолий Евгеньевич скажет, пойдет ли он...
Все еще впереди, еще не вечер. Но каждому еще свое время, на самом деле, речь шла все-таки о развитии города. Безусловно, развивать город в отрыве от области в целом нельзя. Я сразу заявил, что речь не идет о том, чтобы столкнуть интересы города, сельской местности, интересы области. Нет, наоборот. Уникальнейшая ситуация. Посмотрите на карту Российской Федерации. Вот такой ситуации, как Новосибирская область, город Новосибирск, нигде нету. Чтобы полуторамиллионный город в одиночку являлся драйвером, локомотивом движения экономики всей территории. Нигде этого.
Еще один вопрос по WhatsApp пришел. Вы сознательно избегаете разговоров о том, чтобы Новосибирск боролся за статус субъекта федерации. Люди спрашивают, может быть, если бы мы получили этот статус в ближайшее время, так и не надо никуда было бы баллотироваться, вы бы были нашим Собянином.
Ну да, что все остальное само собой. Нет, на самом деле это не так. Мы заинтересованы, мы, город Новосибирск, заинтересованы в развитии Новосибирской области, сельской местности, прежде всего аграрного сектора. Это неразрывные вещи на самом деле. Я напоминаю, город Новосибирск – это город трех академий. Большая академия, медицинская академия и аграрная академия. Она вот в подбрюшье здесь у нас, город Новосибирск. Для чего это? Для того, чтобы выводить сельское хозяйство на новый уровень, чтобы обеспечивать высококлассной продукцией, сельхозпродукцией нашей, не искусственной, а выращенной на наших полях в естественных условиях, чтобы кормить город Новосибирск.
Последний вопрос относительно этого часа. Правда ли, что в ближайшее время вице-мэром может стать Грудинин?
Вице-мэром чего?
Новосибирска. Ну, чтобы нам, условно говоря, сельское хозяйство. Радиослушатели просят Грудинина.
Я не рассматривал этот вопрос. Я пока таких предложений не поступало, и я ему тоже не формулировал.
Ну, теоретически мы готовы.
Но если вопрос о клубнике...
Хорошо. Процитирую несколько строчек из апрельских тезисов, которые как раз касаются бюджета. Всем памятная история с изъятием из доходов города 10% НДФЛ. Нас тогда убеждали пойти на это ради социальной устойчивости, гарантированных зарплат врачей и учителей. Относительно стабильность наступила, а деньги городу так и не вернули. Цитата соответствует?
Почти соответствует. Относительная стабильность в области наступила действительно так. Ведь второй год подряд бюджет области, он не дефицитен. А более того, в прошедшем году профицитен. Поэтому я и говорю об этой стабильности. Но разговоры о том, чтобы вернуть нам вот эти проценты, которые на свое время забрали, ну, пока об этом
так
речи
вот
не
ведется. Как раз вопрос. Окажись вы, Анатолий Евгеньевич, губернатором, вы пожелаете вернуть 10% в пользу городского бюджета?
Много раз задумывался над этим вопросом. На самом деле я старался встать на позицию, в том числе и губернии, и рассмотреть, исходя из каких соображений было принято это решение, и каждый раз убеждался, что области выгодно, ну, если не все 10%, ну, по крайней мере, 3-4-5% оставить, вернуть город Новосибирску, чтобы Новосибирск самостоятельно развивался. Тогда и экономика области будет развиваться. Если Новосибирск рухнет, будет плохо, экономика области рассыпется.
А что в первую очередь мы получим, окажись у нас вот эта доля от этих 10?
Но прежде всего, это развитие инфраструктуры города Новосибирска. Это вот те приоритетные три направления, о которых мы с вами часто говорим, когда встречаемся. Дорожная, транспортная инфраструктура, это социальный сектор, это школы прежде всего, образование, детские сады, школы. И, конечно же, легкие города, комфортная среда, создание комфортной среды города Новосибирска, зеленый город.
Лица власти.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Половина седьмого в Новосибирске. У нас прямой эфир. Напомню, что сегодня, ровно 4 года назад, как был избран мэром Новосибирска Анатолий Локоть, и Анатолий Евгеньевич находится в нашей студии. Также с нами главный редактор «Комсомольской правды» Новосибирск Владимир Логинов. Меня зовут Вадим Алексеев. Через буквально несколько минут мы будем готовы принимать ваши вопросы. Я напоминаю, телефон студии 289-99-33. И уже сейчас вопросы можете присылать в WhatsApp. Напомню, туда именно писать, но не звонить. 8-923-145-1102. 8-923-145-1102. Поскольку сегодня такая дата, как вы, Анатолий Евгеньевич, сказали, в какой-то мере юбилейная, я с этим согласен. А давайте вспомним тот самый день и ту самую ночь. Насколько я помню, именно ночью были уже достаточно очевидные предварительные результаты. Мы звонили вам в штаб, чтобы поздравить с победой и поговорить о ней. Что тогда чувствовали вы и каким был ваш первый день в мэрии? Вы приходите в пока еще не ваш кабинет. Что вы туда принесли? Кто был вашим экскурсоводом?
Ой, все это было далеко не так, как даже вот вам представляется, даже не так, как вы говорите. Ну, во-первых, ночь, да, я уже понимал, что мы побеждаем. Это было видно по первым результатам, потому что преимущество, тенденция началась, и там, ну, результаты были вполне обнадеживающие. А вот дальше начался просто наплыв людей, звонков, и я спрятался. Я вдруг почувствовал, как я устал, и я устал вот от обилия вот этой вот внимания к себе. Меня вдруг это очень сильно придавило на какой-то момент, и, честно говоря, я там запирался в кабинете, мне хотелось куда-то убежать.
Мэр-затворник.
Но это было ночью, а вот дня даже я не помню, потому что ночь была, конечно, бессонная. Ну, как правило, там по-разному люди себя ведут. Я понимаю, что и выпить, что называется, не грех, не поверить, а ни капли. Ни капли. У меня есть правило во время избирательной кампании, когда большое напряжение, когда требуется сосредоточение всех интеллектуальных сил, надо очень внимательно следить за режимом. И я это делаю. И в эту ночь я тоже себе не позволил ничего абсолютно. А вот на следующее утро я просто не помню. А первый день, он состоялся позже, он состоялся спустя месяц, потому что мои предшественники в мэрии, я имею в виду, ну и те, кто тогда фактически стоял у власти, сделали все, чтобы я зашел в кабинет как можно позже.
Не хотели уходить.
И это физически было действительно именно так.
Вот сейчас в городе Екатеринбурге развивается очень интересная интрига, связанная с отменой прямых выборов мэра, в частности. Ну, вы высказывались по этому поводу. Что вы можете сейчас сказать? Вот почему возникают такие разговоры? Почему возникают такие странные инициативы? Почему я задаю этот вопрос? Потому что нам кажется, и радиослушатели об этом говорят, муниципальное самоуправление, оно как-никак близко к человеку.
Вот чтобы вы понимали, я высказываю свою точку зрения, и всегда я ее не менял. Никогда. Что я являюсь сторонником избрания, прямого избрания мэра населением города, муниципалитета. Во всяком случае, ну вот таких городов, миллионников, как Новосибирск, Свердловск, Самара, ну, Красноярск.
Нижний Новгород
и так далее. Почему? Потому что я считаю, это важнейшее право, это участие граждан в управлении городом, принять участие в этих выборах, высказать свою точку зрения. Вот для Новосибирска особенно характерно. Может быть, я не очень чувствую, я на самом деле не так часто бывал в Екатеринбурге, чтобы понимать, какая там обстановка. Но в Красноярске довольно часто был. Но я знаю хорошо, что в Новосибирске, я не представляю город Новосибирск, лишенным права высказаться на прямом вот этом плебисците, референдуме, голосовании за того, кто же нас будет представлять в исполнительной власти, кто нами будет управлять. Вот если лишить этого важнейшего права, мне кажется, просто Новосибирск этого не допустит никогда, потому что настолько он разнообразен, Новосибирск, в своих политических взглядах, разных мнениях, что вот эта возможность, она, мне кажется, она первична в своей основе.
Ну вот на WhatsApp пишут: становитесь как Владимир Владимирович Путин, никогда не покидайте кресло мэра.
Ну да, спасибо большое. У меня нет такого количества здоровья.
И еще вопрос определенный. Вот есть ли такое решение, за которое вам стыдно за эти 4 года?
Ну, стыдно...
Но это громко, конечно, вот, сказано.
Чтобы я сожалел о чем-то. Да. О чем-то сожалел. Ну, у меня были ошибки в кадровых решениях. То есть кого-то я с кем-то сразу не хватило характера, опыта, понимания расстаться. Кого-то, может быть, я назначил опрометчиво, и кто-то не оправдал. Вот самые дорогие и самые больные ошибки – это кадровые ошибки.
А сейчас кадры устраивают. Нам не готовиться к каким-то перестановкам в мэрии Новосибирска?
Нет, ну если какие-то замены идут, они идут естественные. Ну, возраст людей, скажем, уход на пенсию, переход на следующий уровень работы. Это же, вообще, это же ведь не бывает застывшей конструкции, согласитесь. И вы тоже, наверное, тоже задумываетесь о своем карьерном росте, скажем.
Нет, зачем? Нет, нас все устраивает. До пенсии пока не выйдет.
Вы даже Грудинина не берете, нам-то на что рассчитывать?
Общее пожелание. Хотелось бы видеть глав районов больше молодых.
Я согласен абсолютно. Вообще надо ставку делать на молодых. Другой разговор, что у нас произошел разрыв, вот в опыте у нас нет... Важно же, чтобы преемственность была, и эту преемственность надо сохранять, чтобы была возможность передать, чтобы опыт, он не пропал, не ушел, вот, чтобы он был передан, и люди не учились на своих ошибках, не молодые не набивали свои собственные шишки, хотя это неизбежно, конечно, но все равно не с чистого листа должно все начинаться. В этом смысле у меня есть заготовка одна, можно я скажу?
Да.
Можно я отвлеку ваше внимание? Это интересно, честное слово.
Заинтригованы.
Честное слово. Нам кажется, что все начинается с нас. Всегда, правда ведь? Мы самые умные, мы знаем, как управлять городом. До нас все было неправильно. Мы там редакторы главные, самые лучшие. Это я так в шутку, конечно, говорю. Но были люди и не менее умные, а может быть даже более умные, чем мы. Ко мне попал в руки... Только что, буквально несколько дней назад, из нашего городского архива любопытный документ декабря 67 года, фактически 68 год, постановление горисполкома, подписанное Севастьяновым, легендарным нашим городоначальником.
Мемориальную доску повесили.
Да, недавно. да, столетие которого недавно мы праздновали. Чего касается, как решение? Второго моста. Второй мост у нас какой? Через Обь. Димитровский мост.
Конечно.
Так вот, он должен быть поэтому, согласно этому постановлению, не Димитровским. Предлагалось его построить не в створе проспекта Димитрова, как это сейчас, как это реально у нас получилось, а в створе улицы 905 года. И там очень внятно объяснялось, почему это делается. Какие аргументы? Город, центр города перегружен. Там слишком много машин, его надо разгружать. Надо соединить улицы 905 года с прямым проспектом в Дзержинский район. Получится естественный объезд вокруг центра города. И улицу Ленина мы планируем сделать пешеходной.
Анатолий Евгеньевич,
50 лет назад.
Я сейчас вас прерву, это что-то, вы уже нам идею очередного моста, да, сейчас вот говорите, которая вот...
Нет.
Давайте мы ее реализуем и скажем, что вот новый мост, который все-таки пойдет...
Нет, я хочу сказать, что...
Задумывались на перспективу.
Задумывались на перспективу, и второй мост мог быть совсем другим. Против, единогласно проголосовали, против был только один, архитектор области. Но через год состоялось решение, и мост построили все-таки в соответствии с решением области в створе проспекта Димитрова. То есть традиция не брать за основание решения города была уже 50 лет назад. И о пешеходной улице думали 50 лет назад. Вот посмотрите, как история повторяется. Вот история с четвертым мостом, с пешеходной улицей.
Я предлагаю открывать линию для звонков наших радиослушателей. Телефон 289-99-33. Звоните, если есть вопросы Анатолию Евгеньевичу Локтю. 289-99-33. И пишите WhatsApp 8-923-145-1102. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел задать вопрос Анатолию Игоневичу.
Да.
Можно, да?
Вы в эфире, да, мы вас слушаем.
Да. Анатолий Евгеньевич, я хочу вас спросить, почему вы так не любите пожилое население наше? Вот скажите, какой долгострой с самой длинной бородой в городе? Я вам скажу, это в 34-й больнице вставка между хирургическим и терапевтическим отделением. Разрушается уже, подведено здание под крышу, люди лежат в коридоре на кроватях с утками, и не слышу никаких разговоров о том, что нужно это здание достроить. И Голодец была, и министр здравоохранения была, никто не показал.
Спасибо за вопрос.
Здорово, правда? Правда, прямо в десятку то, о чем я вчера говорил. Уважаемые друзья, я с товарищи мои старшие, я с глубоким уважением отношусь к старшему поколению и делаю все, чтобы наши ветераны чувствовали себя комфортно в нашем городе. Но полномочия по медицинским услугам, в частности больницы, поликлинические отделения, они сегодня не у города. В соответствии с решениями теми, которые были приняты в Российской Федерации и в нашей области, они находятся у правительства Новосибирской области. Я не
То
управляю.
Есть у субъекта федерации.
Да, у субъекта федерации. А я вчера как раз об этом говорил, чтобы все-таки задуматься и вернуть хотя бы часть полномочий по медицинским услугам, по поликлиническому вот этому обслуживанию, по профилактике, вернуть нам в город. Потому что ветераны, вот наши новосибирцы, им же все равно, на самом деле, кто отвечает за это. Субъект, город, федерация. Для них важно, чтобы вставка была, чтобы не были вот эти кровати, не стояли в переходах, и чтобы люди в нормальных условиях получали услуги и лечились, и проходили курс лечения. Поэтому надо все-таки пересматривать какие-то подходы в управлении.
Я с вами тут полностью готов согласиться, потому что когда у нас исполнительная власть области вдруг снисходит в поликлинику и обращает внимание, что там много очередей, ну, извините, ребята, проблема-то копилась годами.
Давайте принимать следующий звонок. Уважаемые радиослушатели, вопросы важные, максимально четко формулируйте. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич, меня зовут Игорь. Я постоянно слушаю радио «Комсомольская правда». У меня к вам такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, когда у нас закончат строить автовокзал? Ну, для этого есть альтернативы же. Ну, это смешно, 12 лет строим автовокзал, не можем достроить. Это первый вопрос. Для этого как бы можно же как бы задействовать здание бывшего городского аэропорта. Он же уже полностью инфраструктура развита там, как бы, и залы ожидания просто минимум. И второе, по поводу школы на Матрешкином дворе, на улице Петухова. Большой микрорайон, нету школы. Школа только на Бронном. Дети учатся в 3 смены. Ну, это вообще просто невыносимо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое. С последнего начну, с вашего позволения. Такого количества строительства школ, школьных объектов, как в этом году, не было со времен советского времени. Уверенно говорю, 8 школ сегодня, вот на данный момент, строятся в нашем городе, в том числе на Матрешкином дворе. Приступили к строительству школы, там как раз забиваются сваи, я уже был на этом объекте, ну, с такой, с инспекторской проверкой, как началось строительство, каковы перспективы и так далее, и так далее. Поэтому эту проблему очень остро ощущаем. Вы правы абсолютно, обостряя эту проблему, актуализируя ее. Но мы работаем в этом направлении. То, что касается автовокзала, вы произнесли очень правильные слова об альтернативах. Нету перспективы у автовокзала на том месте, где этот объект замерз в своем строительстве много лет назад.
Может, сегодня, снесем до основания.
Сегодня строится новый объект. Автовокзал, это инвестиционный проект, там работает частный инвестор, и первый автовокзал, по нашим расчетам, должен быть не один, потому что одним не обойдешься в таком крупном городе, потому что тянется он к как-то в центр, потом проблема до него доехать и проблема из него выехать. Поэтому по периферии первый из них строится сейчас на Гусинобродском шоссе. Тоже стройка ведется весьма интенсивно. Что будет с этим зданием, мне трудно сейчас предсказать. Проблема заключается в том, что слишком много там сегодня собственников. Там свыше 70 собственников, а может даже больше. Поэтому нереально его закончить и даже вот и как-то применить. Поэтому, безусловно, автовокзалы новые будут строиться. Я во множественном числе говорю, и они из центра уйдут.
Вопрос, который пришел на WhatsApp, он тоже касается социальной сферы. Вопрос. Ребенку 3 года 5 месяцев, до сих пор не дали садик. Наша семья вынуждена оплачивать услуги няни, помимо платежей за аренду квартиры. Когда решится вопрос с дополнительными местами в садиках и почему родителям приходится самим искать решение проблемы? Двоеточие, частный садик, няня. Ведь декрет у мамы всего 3 года, и не у всех есть возможности дальше сидеть дома.
Подаете заявление, стоите соответствующие в очереди. На 1 сентября 3 года все будут обеспечены местами в детских садах. В администрацию, в районную, в свою обращайтесь, в отдел образования. Вопросы будут решены, я твердо вам говорю. Сейчас как раз период составления, предоставления путевок в детские сады. С 1 сентября, ну, фактически начало нового.
Обязаны, точно, да, поставят.
Мы, конечно, конечно, конечно. Но встать на очередь-то можно было и раньше, не надо ждать, когда 3 года исполнится. Но я твердо говорю, что всех новосибирцев в возрасте, маленьких наших, в возрасте от 3 до 7, на 1 сентября мы обеспечим уже несколько лет местами в детских садах.
Давайте примем следующий звонок. Я телефон напоминаю, кстати, 289-99-33. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Федорович. Анатолий Евгеньевич, у нас в Ленинском районе на площади Станиславского 50 лет стоит детский сад. На солнышке, светлый, вот представляешь, стоишь на остановке, представляешь, как там ребятишки на ковре играют на солнышке. Ведь додумались перед окнами строить здание какое-то точечное. У нас как найдут где-то трубу, так обязательно там надо поставить унитаз. Это сейчас загородит все солнце почти вплотную к этому, к детскому саду, к забору. Как там будут машины, что там будет это самое с этими, с выходами из дома. Я вообще не представляю, кому пришло в голову построить здесь перед детскими окнами здание.
Понятно.
Вот скажите мне.
Понятно, ситуация, да, не то, что вопрос, а реплика, которая...
Я про Станиславского площадь не очень представляю. Если говорить об улице Титова перед площадью Станиславского, там, да, между домами сейчас начато строительство, но инсоляция детского, так, особенно детского учреждения, такого как детский сад, там, ну, не, должно быть, мы проследим. Я еще раз вернусь к этому проекту, посмотрю, чтобы там соблюдались все правила. Инсоляция – это количество дневного света, в частности, солнца.
Которое положено, я так понимаю, положено, по закону.
Да,
просто.
Да, да. Там есть требования, санитарные нормы, нарушать их себе дороже сейчас.
Здравствуйте. Когда ожидать повышения цен на транспорт и вообще стоит ли повышать? Может, не надо? Задает нам вопрос радиослушатель.
Ну, даже если бы хотелось, все равно есть объективные процессы, но такое явление, как инфляция. Если не следовать экономическим законам, то, вообще-то говоря, но существует два источника только поддерживать наш общественный транспорт. Это либо тариф проезд на проезд, либо из бюджета выплачивать. Но бюджет уже не выдерживает. Мы в результате этого начинаем где-то терять наш транспорт. Он сильно очень изношен. Мы же постоянно, я слышу, у нас плохие троллейбусы в плохом состоянии, у нас плохие трамваи, изношен автобусный парк, надо как-то обновлять. Но у бюджета не хватает, очевидно. Поэтому в соответствии с инфляцией я сторонник того, чтобы не было резких скачков, повышения, но за инфляцией надо все-таки идти. Это постепенное такое плавное повышение, которое позволяет поддерживать экономику предприятий и покупать, обновлять новый автопарк, трамвайный парк, троллейбусный.
Баланс коммерческого транспорта и муниципального насколько обоснован? Здесь все гладко или есть некие проблемы?
Нет, есть перекос явный, с моей точки зрения, в сторону коммерческого транспорта, общественного. Это произошло тоже не вдруг, это копилась проблема годами, и это составляет серьезную проблему, потому что коммерческий транспорт, ну, ведут себя коммерсанты по-разному, в частности, высаживают детей зимой и не соблюдают график, ну, и так далее, так далее, так далее. В этом отношении я был и остаюсь сторонником расширения зоны и влияния общественного муниципального транспорта.
Еще вопрос по WhatsApp, интересный достаточно. Вы стали активно использовать возможности малой авиации. Недавно вот по городу посмотрели, прокатились и с парашюта прыгнули. Каким вам видится город?
Не один раз.
Извините, но укажем на слабые места нашего радиослушателя. Каким вам видится город с высоты и нашли ли какие-то темные пятна? Да, на его карте.
Да, вы знаете, с высоты многое выглядит по-другому совершенно, и город выглядит где-то наряднее, где-то привлекательней, но выявляются и слабые его стороны. На самом деле мониторинг с воздуха, он просто необходим. Сегодняшние технологии позволяют это делать без специальных облетов, то есть есть съемка с воздуха, квадрокоптеры.
Тепловизоры,
да,
и так далее.
Там все что угодно. Я считаю, надо регулярно мониторить. У нас есть договоренности сегодня с рядом организаций, в частности, мы сотрудничаем уже с нашим университетом, Институт геодезии. Я по-старому назову.
И картографии.
Да, и картографии, да, вот с ними сотрудничаем в этом направлении. А что касается меня, есть у меня такая слабость. Люблю авиацию, с детства люблю. Это страшно мне нравится. Поэтому сейчас пользуюсь иногда, в том числе признаюсь так потихоньку, нашим радиослушателям, административным своим возможностями, с тем, чтобы где-то пролететь, где-то с парашюта прыгнуть. Вот,
ну, здесь, кстати, если говорить про авиацию, хорошо, что у нас прошла реконструкция Ан-2, испытываешь гордость за вот это наше самолетостроение.
Это здорово.
Жаль, что только в Улан-Удэ его будут делать, а не у нас.
Это здорово, и я даже поправлю немножко. У нас есть два проекта. Первое – это реконструкция Ан-2, и по размещению этого производства, именно по реконструкции старых машин Ан-2, мы вели с Улан-Батором в Монголии. Вы не поверите, на очень хорошем уровне там культура производства авиационного. Там, я сам не верил, пока там не побывал. И с нашим городом-побратимом мы продвигаем этот проект вместе с НИИ Чаплыгина, нашим СИБНИА институтом. Но у них второй проект, это вот то, что вы видели, это абсолютно новый самолет. Это уже не Ан-2. Он напоминает, конечно, то есть там основы такие заложены, биплан, но на самом деле это пластиковый, полностью из пластика сделанный, из композитных материалов сделанный планер. Это новый двигатель, это другая совсем авионика, цифровая. Как говорят, будильников там практически нет. Будильники – это стрелочные приборы, на жаргоне называются. Машина и в скорости, и в дальности резко увеличилась. Вот наш директор и летчик-испытатель СИБНИА Владимир Евгеньевич Барсук пролетел прошлым летом из Новосибирска в Москву без посадки на этом самолете.
А вы там были?
Нет. Самолет? К сожалению, нет. Я сильно просился. Он говорит, не могу, нельзя, пока не испытан до конца, я не могу рисковать. И не берет ответственности. Вот нас с Володей в этом отношении. Мы с ним, да.
Давайте принимать следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Илья. У меня такой вопрос по поводу того, что будет ли Новосибирск, ну, в границах расширяться, скажем, в город Обь, в ту сторону, ну, как бы агломерация, потому что, ну, много производства, во-первых, да, это и складские помещения, и вообще там в сторону Оби там много всяких всяких организаций, которые бы, вот, как бы управлять логически городу Новосибирску, если бы они логически относились к городу, то есть когда примерно к этому и придем, то есть и тот же транспорт, да, управление, это экспоцентра, относится ли он вообще к Новосибирску, или это уже область, что-то я вот не помню.
Спасибо, Илья, за
ваш вопрос. Область, это область, вы абсолютно правы, это Новосибирский сельский район, Обь – это самостоятельный субъект Новосибирской области, отдельный город, городское поселение, муниципалитет там свой. Мы говорим об агломерационных связях, действительно. Ну, агломерация, четкого определения правового сегодня нет пока, еще. Все говорят, агломерация, агломерация. Я иногда шучу, я не знаю, что такое агломерация. Как не знаешь? А так, вы покажите мне хоть один документ, хоть один закон, где параграф, где написано, что такое агломерация раскрыта. На самом деле, все-таки подразумевает агломерационные связи. Агломерация – это там, где два разных субъекта местного самоуправления взаимодействуют для решения общих задач. Скажем, вот одна общая дорога. Вот маршрут один и тот же автобусный, он проходит из Новосибирска в Обь, ну и так далее. Вот такие вот вопросы. Поглощать ли городу эти города, я не знаю. Я однажды неаккуратно поступил, лишь одно слово произнес, одно, вернее, предложение произнес в том плане, что вот географически Новосибирск как бы обнимает Краснообск. И Краснообск такой, так, как бы, такой вот уже анклав почти внутри Новосибирска, и что мы готовы обнять. Сейчас я не говорю, что у нас такие намерения, я подчеркиваю, потому что я однажды произнес это вызвало бурю возмущения в Краснообске, там целое движение было в интернете, поэтому люди очень ревностно к этому относятся, потому что там есть ряд сегодня преференций, как жители сельской именно местности.
Нет, они не ревностно относятся, когда работу отнимают у сибиряков, ездят к нам, поэтому пусть смиряются. Захотим, сделаем Краснообский район в составе города и проведем его как агломерацию.
Странно, что они возражают, они же Краснообск.
Вот именно.
Нет, они все-таки возражают, у них на это свои, и с этим надо считаться. Я против того, чтобы население гнуть через колено. Это должны быть, такие решения должны приниматься взвешенно, естественным путем, естественным. Поэтому, ну, есть и другие соображения, вот мы сейчас услышали, но к этому надо подходить взвешенно.
Мы начинали с планов о будущем, и я, честно говоря, не планировал спрашивать у вас о метрополитене, но поскольку эта тема вошла в ваши апрельские тезисы, все-таки спросим, когда нам рассчитывать на какие-то уже четкие планы, и нам скажут, да, метро будет там-то и там-то, или нет?
Все 4 года, пока я работал, помните, я отвечаю на этот вопрос, я говорю, что метро будет строиться. Мы знаем, как его строить, куда его строить. И действительно, со времен наших вот предшественников у нас остались планы разработки, ПСД, проектно-сметная документация. То есть у нас все это есть. Необходимо ее актуализировать. Тоже, кстати, актуализировать в соответствии с сегодняшними ценами. Ценами и тарифами в том числе. Никуда не денешься, экономика прежде всего. И дальше мы готовы строить. Просто нужны ресурсы, нужны средства. И в этом отношении мы очень сильно рассчитываем на поддержку федерального центра. Без решений соответствующих правительства Российской Федерации нам эту тему просто в одиночку не поднять. Поэтому 4 года мы все время вот ходим как кот вокруг сметаны, облизываемся. И я пока вам точно не могу назвать, потому что окончательных решений нет. Есть устная поддержка президента. Сейчас соответствующие документы оформляются. Я очень надеюсь. Я не очень надеюсь. Я приложу все усилия, все свои возможности, чтобы это состоялось и чтобы метро в Новосибирске достроить. Дзержинскую линию.
Ленинскую, ну, или, скажем, линию. Так, развивать.
К сожалению, заканчивается время нашего эфира. Уважаемые радиослушатели, уже в записи зададим вопросы, которые пришли нам на WhatsApp. Надеемся, Анатолий Евгеньевич немного задержится. И в понедельник с утра на нашей радиоволне слушайте. Анатолий Локоть, Владимир Логинов, Вадим Алексеев. До свидания.
До свидания.
Лица власти.